Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас четверг, 25 августа. Время 20 часов, и мы начинаем у нас большой такой эфирный день. Первым нашим гостем сегодня будет наш друг Олег Жданов. Олег, рады приветствовать.
Взаимно.
Да, мы назвали первые 6 месяцев. Вот действительно, вчера миновало эти 6 месяцев. Ну и мы решили какой-то такой самый общий итог подвести, ну и текущие события каким-то образом обсудить. Мы каждую неделю это почти делаем, но вот это особенный как бы день, потому что можно уже какие-то самые общие выводы сделать для того, чтобы ну, всем в аудитории нашей разобраться, с чем мы имеем дело и какие перспективы, потому что это все больше всего беспокоит. Но нас уже почти 8 тысяч человек смотрит, больше 4 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на канал Фейгин Лайв и на канал Олега Жданова. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти и подписаться на канал Олега Жданова. Тоже очень большой канал, много разных видео. Я думаю, что это очень полезно, особенно нашим постоянным зрителям, для того, чтобы более полная картина складывалась в их представлении о том, что происходит. Ну что же, Олег, тогда приступим. Ну вот, если в самом общем виде, можно ли считать то, с чем подошла российская, вот сейчас о ней речь, сторона, каким-то охарактеризовать образом? Это военный неуспех, это пад какой-то, да? Это, ну, скажем так, болезненный переход от неуспеха первичного, там, от блицкрига к позиционной войне, которая затянется, возможно, на месяц, а то и годы. Вот какой-то можно самый общий вывод сделать из этих 6 месяцев?
Можно это все охарактеризовать одним большим емким словом. Для Российской Федерации это катастрофа.
Катастрофа.
После того, после выстраивания вот этой имперской идеологии, вторая страна в мире, которая встает с колен и борется за звание стать первой страной в мире, она не смогла преодолеть такую страну, как Украина. Тем более, наша армия находилась там за предвоенный анализ был 22-я армия в мире. То есть вот нас так оценило, 22. Да, 22-е место было у Украины.
Но явно недооценили, получается.
И второе место у российской армии. Поэтому я считаю, что для них катастрофа. И еще по последствиям. Дело в том, что вот сегодня они столкнулись с такой огромной проблемой, как что делать? Кто виноват? Кстати, известная, ну, как бы классическая схема. Кто виноват и что делать? Дело в том, что признание поражения или получение военного разгрома на поле боя, это действительно станет катастрофой для той политической системы, которую выстроил Путин за время пребывания своей у власти. Поэтому я бы просто вот емким словом катастрофа.
Да. Теперь вот смотрите, тогда немножко по горизонтали пойдем. А как можно объяснить тогда успех украинской армии? Вот знаете, многие говорят, что сильно недооценивают именно состав, этнический состав армии. Потому что ведь действительно советская армия в своем значимом числе состояла из украинцев. Ну, во всяком случае, с украинскими фамилиями, скажем так. Хотя, опять же, это не одно и то же далеко всегда. Но все равно, значит, значительная часть армии советской, успешные, в лучшие свои периоды, это было представлено именно украинцами, в том числе, кстати, Западной Украиной, между прочим. А вот, да. Можно ли считать, что даже при отсутствии оружия, даже при отсутствии, ну, с мотивацией, понятно, защищать родину, но все-таки есть некий какой-то там ментальный опыт, который несут украинцы, который вдруг, вот не было, с армией все было плохо у украинской, да, ну, распродавали что-то там. Много претензий к нулевым годам. Это не раз обсуждалось и к 90-м годам. А вот он, дух-то неистребим.
Ну, вы абсолютно правы насчет духа неистребимого. И, кстати, действительно, во Вторую мировую и героев Советского Союза по этнических украинцев было больше, самое большое количество. Кстати, Сталин же выселил Восточную Украину на Дальний Восток. Я когда в 89-м году приехал в Амурский край, там целые поселки, которые говорят на украинском языке, школа. И очень было. А потом историю почитал. А я же был советский как бы человек. Для меня это ссыльные, высыльные. Я же не думал, что там отец народов переселял целые народы, да. Вот, и столкнулся. Так они потом, эти украинцы, они приехали в составе сибирских дивизий с Дальнего Востока воевать на европейскую часть. Mm-hmm. Вот. Так что да, действительно, вот военничий дух, это да. И вот само желание жить самостоятельно. Вот у нас вопросы того, что идти куда-то опять в какую-то кабалу, это, наверное, самый больной вопрос. Особенно вот эта идея, если бы Россия не толкала идею возрождения Советского Союза, то вы вспомните, как даже повела себя Украина, когда создавали СНГ. Мы не вошли в них. Не вошли. И когда потом Россия начала заманивать в Евразэс, в таможенный союз, Украина только начинала, в ответ на каждое приглашение, Украина начинала проводить юридические действия по выходу из СНГ, чтобы выйти окончательно. И мы фактически на момент начала войны, мы уже СНГ как бы давным-давно вышли.
Да. СНГ вот это был фантомная вообще история, это была что-то.
Да, это в принципе фантомная. А вот что касается сегодняшнего дня, почему такая ошибка с армией, я скажу, что вот и это в том числе исторически сложившееся сыграло ту роль, что мы начали учиться. 14-й год в плане подготовки армии, да, с оружием у нас была огромная посадка и пробуксовка, я бы даже так сказал. Мы там 4 БТРа выпускали, и у нас это была пиар-компания на всю страну, что вот у нас все БТРы новые. Вот. А вот в плане обучения личного состава, мы начали участвовать, вот активно начали участвовать в различных программах НАТО и стали набираться опыту. Причем НАТО сначала нас приглашало, потому что у нас был боевой опыт 2014 года, и им было очень интересно узнать, как же воевать с российскими войсками. Вот. А потом уже это втянулось, и если я не ошибаюсь, в 2021 году количество учений на территории Украины с иностранными войсками было 11 штук. 11 учений. Это с боевой стрельбой, с техникой, с привлечением там всех видов вооруженных сил. Я уже не говорю родов войск. А если еще посчитать, сколько раз мы ездили туда на учения, то цифра будет очень внушительная. И вот это методики, современные методики ведения боевых действий, даже на старой советской техники, а мы примерно так встретили, потому что у нас, если Шойгу сколько говорил, 72% модернизированной техники было в российской армии, да, ну, такое последнее его заявление, перед войной, вот последнее его заявление, то у нас, наверное, процентов 5, ну, от силы, может быть, 10 было модернизированной техники, и то модернизация такая, я бы сказал, под довольно большим вопросом. У нас, например, танк в версии, вот чтобы не ошибиться, Булат или Оплот. Оплот, по-моему, Булат Т-84. 5 или 6 единиц, по открытым источникам информации, 5 или 6 единиц было изготовлено танка вот в такой модернизации. С Оплотами было чуть получше. Там их около 100 мы модернизировали. А в боевом составе у нас до войны было около 800 танков. Вот вам ответ на вопрос. Это по технике. Но по личному составу, да, по личному составу мы в плане обученности личного состава мы превосходили. А сегодня, так это мы переучивали еще людей, которые, допустим, знали советскую армию. Да, основной костяк был, ну как знали, кто-то служил, кто-то рассказывал, кто-то участвовал в боевых действиях и передавал свой опыт. Вот. Мы придумали очень много, и мы, кстати, придумали очень много своих методик ведения войны. В плане, там, допустим, действий артиллерии, вот я как по артиллерии скажу, ну, я не буду сейчас рассказывать эти методики, потому что они до сих пор применяются, но в Российской Федерации даже не подозревают о том, что так можно вести огонь из артиллерийскими системами. Вот. И это разработка наша. Это придумали наши в 2014 году именно в противостоянии российской армии. Российские войска научили нас таким методикам ведения войны. И вот на новых методиках, но со старым вооружением и частично с вооружением ближнего боя, которое успели нам передать наши западные партнеры до начала войны, вот мы оказали такое жесткое сопротивление российским войскам.
Ну вот смотрите, значит ли это, Олег, что за счет того, что Украина, украинское ВСУ, вооруженные силы Украины прошли вот эту 8-летнюю почти подготовку и обучение, и стандартам НАТО, и, ведению, тактике, всему остальному по вот этому натовскому стандарту, что в столкновении с советской школой натовская школа оказалась имеющей очевидные преимущества. Мы сейчас даже не говорим о вооружении. Вооружение там все понятно, но это отдельный вопрос. А вот именно организация процесса войны, подготовки кадров, профессионализм и так далее. То есть сравнивать стандарт один и стандарт другой, и вот мы вот просто видим очевидное преимущество. Вот как?
Но там совсем другая методология, это совсем другая философия армии, понимаете. Я принимал участие, вот когда мы готовились к подготовке членства в НАТО, я принимал участие в группе, я был в группе адаптации полевых уставов, боевых уставов армии США к уставам вооруженных сил Украины. Ну, уставы вооруженных сил Украины на то время были практически старые советские, которые даже еще не в полном объеме были переведены на государственный язык. Вот. И когда мы читали эти уставы, переводили совмещение статей, да, так я вам скажу, что там совсем другая философия. Совсем. Там вот то, что мы сейчас применяем, это вот именно там то было написано. Ну тогда это был 2005 год. Это, для нас это было, конечно, в новинку, и мы не понимали... Кстати, российская армия тоже пыталась тогда, они были тоже вместе с нами тогда в единой программе НАТО. Эта программа была «Партнерство ради мира». Вот. И когда мы начали готовиться к получению членства, вот Грузия пошла вперед, она была авангардом, мы начали подготовку к получению плана подготовки членства в НАТО. Вот. Россия тоже тогда даже пыталась применять такие методики. Тем более они даже в Первую Чеченскую привозили нам учебные фильмы с России, наши начальники военные, и показывали, как новая методология ведения ближнего боя российскими войсками. Но они ее даже сегодня не применяют. То есть Чеченская война канула в лето, а в грузинской войне им пришлось применить методику выжженной земли, то есть вернуться к старой. Там же тоже первые три дня они столкнулись с очень серьезным сопротивлением грузинской армии. И на третий день Россия туда стянула все, что было боеспособного в вооруженных силах России. И только, как говорится, огнем и мечом, то есть артиллерия, ракетные войска и авиация, таким образом они сломили сопротивление или... полностью нивелировали грузинскую армию, разгромили ее и пошли в активное наступление. Вот. А у нас численность армии. Кстати, надо еще отметить, что вот тут мы видим классический вариант, когда неправильная ошибка в планировании. Недооценка противника, неправильная оценка противника, вот так я скажу, именно неправильная. Вот, кстати, там сейчас идет борьба ФСБ и Министерства обороны по вопросу, кто виноват.
Ну, как
ФСБ
всегда.
И я скажу, что, на мой взгляд, виновата ФСБ, потому что они дали оценку противника, доклад Министерства обороны, и военные планировали именно на основе этого доклада планировали войну. Поэтому они запланировали блицкриг. Поэтому они не собирались строить логистику, допустим, на тех же северных направлениях. И они заходили колоннами, и они гнали на полной скорости, потому что им надо было пройти 300 километров до Киева для того, чтобы его захватить. А когда началось сопротивление, и когда начали их громить, вот тогда стал вопрос, что надо вступать в бой. И, кстати, первые, кто входил в подразделение, они вообще не были готовы к этому. Это потом уже они начали разворачивать войска, начали пытаться как-то оказывать сопротивление. А вот эта новая тактика мобильных групп, вот, кстати, очень, очень под Броварами было показательно, когда мы там ловили эти танковые колонны на просеках лесных. И просто артиллерия наша их там крошила вдоль и поперек. Вот. Это ж там же был инцидент. Очень интересно, я всегда его привожу в пример, когда остатки танкового подразделения повернули и поехали обратно, и командир остановил эти танки и начал там мать-перемать, возвращайтесь в бой, а солдат переехал своего командира. Угу. Чтобы только не... Да, и...
Командира... налево-направо такое происходило, скорее всего.
Вот, вот даже такая ситуация была. Поэтому именно то, что они неправильно оценили противника, и они готовились совсем не к той войне, плюс сама обученность армии в лекалах Второй мировой войны, то есть старой советской методики, частично улучшенной, но незначительно, они столкнулись с новой методологией войны и нежеланием, и желанием защитить свою страну в Украине. Вот эти факторы, на мой взгляд, и привели к такому плачевному результату для России. Mm-hmm.
Так, нас уже смотрит почти 48 тысяч человек. Больше 13 поставили лайки. Спасибо огромное тем, кто присоединяется к нам. Напоминаю, что у нас по окончании этого эфира через 40 минут будет эфир с Юлией Латыниной. И в 22, как обычно, с Алексеем Арестовичем мы закончим эфирный день. Вот, а мы продолжим. Смотрите, Олег, тогда вопрос о следующем. Вот этот блицкриг, мы сейчас уже какие-то детали понимаем и с одной, и с военной, и с политической, и всякой другой точки зрения. Вашингтон-Пост, например, очень интересную опубликовал информацию, где Хренин, министр обороны, как я понимаю, Беларуси, передал от Шойгу Резникову в первые же дни, второй день какой, ультиматум о том, что капитулируйте, и тогда, в общем, что-то вы получите. Там якобы прекратится оккупация. Ну, понятно, что это все на дураков рассчитано.
Ну да, это было рассчитано на дурака.
Да. На идиотов, да, совсем на идиотов, что они прекратят оккупацию. Там, что... Ну, я думаю, что это было прям так и понято, и ответ соответствующий прозвучал. Вот хочется понять все-таки в этой ситуации. Вот Генштаб российский, он-то знал состояние собственной техники, табуретки в танках. Вот эта цифра в 72% обновленной техники, ну, мы же понимаем, что это тоже фуфел чистый. Но где она? Как она? То есть вот хочется понять, вот были ли они против начала войны, там, Генштаб, понимая, что если, ну, не знаю, по Чечае не удастся блицкриг, ну, и как говорится, и слава богу, победители не судят. Но если нет, вот складывается впечатление, вот в самый канун войны мы прямо-таки обсуждали, вот, что в Генштабе есть фронты, что говорят, слушайте, может, не надо, может, как-то иначе, и так далее. Доходили такие сведения, они плохо подтверждались. Ну, вот Ивашова заявление, понятно, что это генерал-полковник, но он на одной ноге не постоит. Но
он же, разрешения. Он же, по-моему, вот, в запасе или в отставке.
Он же он не давно, действует. Давно, ему уже, да. Но там с таких постов он же международное управление, там не уходит навсегда. Это же ГРУшные все структуры.
Да,
попробуй там взвизгни, и тебе живо там. Его и, кстати, приструнили, но все равно там и другие раздавались. Там статьи в канун войны появлялись, всех разных типов, которые писали, нет, наверное, не надо, не стоит, вот вы понимаете, какой будет масштабный конфликт. Было это все, было. Там разные типы. И вот мы хотим понять, вот они-то, на ваш взгляд, ваше личное мнение, понимали, что если уж не блицкриг, то точно все пойдет плохо?
Нет, не понимали. Не понимали. А я это прекрасно понимаю. Почему? Потому что я служил... У меня как раз служба разделилась пополам. Ага. Правда, большая часть, конечно же, в украинской армии. Но Я застал эту советскую армию, и я ж помню все эти показушные выступления. У нас, я служил в Германии в артиллерийском полку, у нас каждые полгода перед проверкой вывешивали плакат перед штабом, большой такой транспарант, и «Сдадим в 11-й раз проверку на отлично». И только пришел новый
командир. Соцсоревнование это называлось.
Да, в 11-й раз проверку на отлично. И пришел новый командир полка, посмотрел, сказал, что за херня, уберите. Вот. И мы начали как бы с чистого нуля. Полк получил тройку, командира там начали сильно ругать, потому что дивизия никогда тройки не получала. А проверку, знаете, как проверку сдавали? Приезжала московская комиссия, выкатывала, как это называют, райдер, да, у артистов.
Да понятно, что райдер, да.
Да.
Бухали, отдыхали, им платили, они уезжали. Но все как
да.
обычно.
Вот и все. Вот то же самое. А в российской армии, смотрите, армия – зеркало государства. В армии не могут происходить процессы, оторванные от государства. И все, что происходит в государстве, все происходит в армии. И что, бравые генералы, они верили, что, как Будённый говорил, да мы сейчас вот с шашками порубаем эти танки немецкие. Вот это все то же самое. Эта традиция, она и сохранилась. И я скажу, что мы вот эта встряска 2014 года, это для нас тот волшебный пинок, который подтолкнул к тому, что надо, как попугай говорил, хоть тушкой, хоть чучелом, но с этой страны надо уезжать. И мы начали учебу. Мы поняли, что нет, так воевать в старых советских традициях, это не то. И вот именно этим рывком мы отошли, вот за 8 лет мы сделали гигантский шаг в сторону, гигантский просто. А они остались, и у них, и кстати, до сих пор же, вы смотрите, как командование ведет себя по отношению к солдатам. Солдат считает за пушечное мясо. Абсолютно. Солдат должен выполнить приказ любой ценой. Любой ценой. И этих солдат гонят на передовые вплоть до того, что, помните, были случаи там, применения физической силы, применения да, оружия, по конечно. Принуждению к выполнению приказа.
Заградотряды вот, есть.
Кстати, сейчас реально на Донбассе выполняется принцип до последнего солдата. То есть атакуют уже взводными и ротными группами. Уже не батальонными, уже взводными и ротными группами идут в атаку. И все равно командование гонит этих бойцов на наши позиции. Вот он остался основной принцип. Они не верили в это. Да, может быть, кто-то и был. Но знаете как, быть белой вороной на паркете генерального штаба, это очень опасно. Могут и выкинуть из стаи. Поэтому если кто-то и понимал реальную ситуацию в войсках, если кто-то где-то там за рюмкой чая в кабинете вечером после работы и делился с кем-то близким, что да. типа, ты понимаешь там, типа, Петя, в какую мы халепу можем сейчас влететь с этой войной? И тот говорил, да, понимая, закусывая лимоном очередную рюмку коньяка. Но утром на строевом смотре они все брали под козырек, дыша перегаром, и говорили, да мы сейчас тут любого врага разобьем. Mm-hmm. Вот она главная причина.
Это очень существенно, потому что это значит, что у них и перспективы-то нет. Они так и будут и дальше. Вот в чем речь. Раз они не поймут, раз они не способны, так сказать, трезво на вещи взглянуть, значит, нужно ожидать, что это все продолжится. В том же режиме, ну или более модифицированном, но это сути не меняет. Они продолжат делать то, что они делали. А нас уже почти 60 тысяч смотрят. У меня большая просьба к зрителям. Пожалуйста, ссылки размещайте и подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. И на канал Олега Жданова я вам уже об этом говорил. Значит, тогда перейдем к тому, что вот сейчас происходило в последнее время, то, что имело значение. Шойгу заявляет. Он говорит, вчера буквально, или когда он сегодня? Нет, вчера. Он, значит, говорит, мы не пошли в наступление, мы как бы отложили это все, потому что мы хотим сберечь мирное население в Украине. Ну, отставим и так ясно, как они берегут население в Украине. Мы о Чаплине еще поговорим через какое-то время. Но уже открыто признают, что они отказались от
наступления. Не могут Николая. Пойти в наступление, да.
Да, не могут пойти в наступление. Даже если ты чем-то не обосновываешь, все равно. Ну, Мы не идем в наступление. Мы услышали их. Да, понятно, вы не идете в наступление. Мы это обсуждали, кстати, не раз. Почему они не идут в наступление? И выводы были для них самые плачевные, между прочим. Но они уже признают. Означает ли это, что они окончательно решили для себя перейти к обороне правого берега Днепра, соответственно, и на востоке, ну, какие-то спорадические операции предпринимать, но никаких вот масштабных, вот навалиться, там, потратить еще 10 тысяч, еще 20 тысяч, и захватить таки Бахмут, там, условно говоря, да, за 20 тысяч положить там или 10 тысяч, ну, не знаю, ну, какая разница, ну, взять Бахмут. Вот что это значит, и можно ли им в этих условиях действительно перегруппироваться, найти новый ресурс и все равно потом через какое-то время опять двинуться на Николаев, ну и дальше. Кривой Рог.
Ну, давайте начнем с юга. Значит, на юге они перейдут в оборону, и они будут пытаться, возможно, будут пытаться атаковать наши позиции. Но кстати, об этом свидетельствует то, что они любой ценой хотят восстановить мосты. И сегодня, кстати, был удар по Антоновскому мосту. Уже под удар попал не сам мост, а въезд на мост, где разворачивалась ремонтная бригада. Они привезли какие-то металлоконструкции и хотели усилить этот пролет, который мы раздолбали нашими снарядами «Хаймарс».
Безумие.
Вот, для того, чтобы повысить его грузоподъемность. Потому что четыре полосы Антоновского моста понтонный мост одноколейный никогда не заменит. Да, а тем более, что разорвать понтонный мост нужен один снаряд «Хаймарс». Всего-навсего. А дальше там сумасшедшее течение Днепра, и дальше его просто будет уносить течение, разорванный мост. То есть они прекрасно это понимают. И судя по тому, как они упорно пытаются его восстановить, даже под угрозой попасть под огневой налет наш, значит, они начинается, видимо, голод, снарядный голод или топливный голод у этой группировки. Есть проблемы со снабжением, скажем так, в общем. Вот. И там, скорее всего, они будут переходить в оборону. Но, на мой взгляд, я думаю, что они еще 10 тысяч готовы положить. Вот как раз тот корпус, который едет, я сейчас объясню почему. Вот тот корпус, который едет в Украину с Мулина, с Нижегородской области, да. Вот он, на мой взгляд, появится в ближайшее время на Донецком направлении. И основное усилие будет направлено либо со стороны Бахмута, по трассе М-03 на Славянск, либо может он появиться со стороны Изюма и ударить от Изюма тоже на Славянск. Дело в том, что Славянск – это ключевой город. Они без Славянска просто сдохнут. В Славянске находится водозабор водопровода, который идет аж до Мариуполя. Донец. Вы знаете, что с понедельника Пушилин дал распоряжение подавать воду раз в 6 дней на 3 часа в Донецке. А до этого воду подавали раз в 3 дня на 3 часа. То, что осталось в водохранилище возле Донецка, еще не факт, что ее можно пить. Потому что я думаю, что вряд ли они соблюдают санитарные нормы и фильтрационные нормы для подачи питьевой воды в краны. Но вы представляете, что такое? И это же до Мариуполя. В Мариуполе, кстати, уже... Они сейчас пытаются бурить скважины для того, чтобы качать оттуда воду. А они бурят скважины, а вода ушла. Под Донецком же пустоты, там же выработки шахтные. И грунтовые воды уходят. Засуха сильнейшая. И поэтому они готовы, они будут биться за Славянск для того, чтобы попытаться взять под контроль водопровод.
Это очень интересная мысль. Значит, им нужен Славянск. Так, мы уже 30 минут в эфире. С этим тоже мы разобрались. Теперь Крым. Вот мы видим, были эти прилеты. Много звучало на крымской платформе относительно перспектив деоккупации Крыма. То есть уже вообще никто не говорит ни о каких мирных переговорах. Говорят о всеми методами, сказал Зеленский. Да, какие? Ну, да. Понятно, какие. Всеми это значит путем войны, путем боевых действий и так далее, деоккупация Крыма. То есть уже ни о каком отложенном деоккупации речи не идет. Пока это, конечно, слова. Пока еще никто еще ничего не деоккупировал. Но, во всяком случае, уже разговоров о том, что нет мирного военного решения, надо как-то искать мирные, можем ли мы положить людей. Ну, как-то уже этого нет. Уже как-то даже вот Арестович в начале кампании, когда еще брежила надежда, там, вот мы с ним обсуждали в эфире, и он говорил, ну, это же вопрос такой, сколько мы готовы положить за Крым, за его деоккупацию. Сейчас уже так вопрос не стоит. Не стоит он почему? Потому что те средства, которые уже передаются, переданы уже Украине, позволяют путем этих обстрелов, ну, превратить его, этот Крым, в подобие правого берега Днепра, вот Херсонщину и так далее. Потому что его можно, ну, там, если взорвать мост крымский, да, если продолжать бомбить аэродромы, если продолжать уничтожать военную инфраструктуру, в конце концов, Севастополь, порт разбомбить, то в состоянии ли его будут оборонять оставшиеся? Это же все-таки остров, там вокруг вода, вот куда?
Ну вот, кстати, даже если, ну, разрушить, да, я соглашусь, что разрушить Крымский мост очень сложно, нужна довольно мощная техника. Да, мощное оружие. Ну, хотя атакам вполне может один. Не обязательно же обваливать главный пролет. Не надо полностью рушить мост. Там очень много маленьких пролетов, которые начинаются прямо от береговой линии. Или хотя бы стык моста. И главное перекрыть его в плане моста, чтобы он прекратил выполнять функции артерии. И тогда полуостров Крым превращается в тупик. Если успешная контрнаступательная операция, то для российских войск нет смысла отступать в Крым. Если они да, будут понимать... Если они будут понимать, что это тупик, то им выгоднее отступать в направлении Ростовской области. Да, на Мариуполь, на Новоазовск и дальше в Ростовскую область, на Шахтинск. Вот это очень важно. А все остальное, вот если, допустим, перекрывается Крымский мост, то в плане движения, причем оба же надо, железнодорожные в первую очередь, потому как там эшелоны заходят с техникой и боеприпасами. Перекрывается Крымский мост, а дальше идет планомерное уничтожение военных объектов в плане вот нанесения огневых ударов и по военной инфраструктуре. Именно складов боеприпасов, складов с топливом. И тогда остров превращается в демилитаризованную зону, хочешь не хочешь. Разумеется. Кстати, обратите внимание, как только начались хлопки в Крыму, загрузка калибров перенесена в Новороссийск. Mm-hmm. Уже в Севастополе загрузку калибров не проводят, потому что туда долетает. Mm-hmm. Так что, вот я думаю, именно таким, поэтому вопрос, допустим, вхождения войск в Крым на сегодняшний день становится все более реалистичным и реалистичным.
Ну вот если просто карту посмотреть, там чисто линейкой померить, если удастся деоккупировать правый берег, вот вы же сами говорили, что и левый берег теряет смысл, поскольку уже тогда от Антоновского моста ставь эти Химарсы и мочи все, что там дальше.
Да, еще на 70 километров
до воды почти до воды.
А 70 километров вдоль Днепра, это фактически вы перекрываете главную артерию, но она уже сейчас разрушена, это железная дорога, ветка, да, которая идет через Мелитополь. Вот. И тогда а чем войска перевозить? Нечем. А дальше там довольно такая местность открытая, вот как в Запорожской, это ж степи. Там же ж особо и спрятаться негде. Вспомните, как мы проводили операцию. Нас вертушки практически ехали по земле, а не летели, чтобы добраться до Мариуполя. Вот. Это проблема. Там очень проблематично обороняться. Вот. Так что я думаю, что... А может быть вариант будет такой, что правый берег вообще нет смысла атаковать. Может быть, идти вдоль Днепра на Крым.
Угу. Ну, кстати, да. Не, ну да, это будет тогда зависеть, они вообще...
Все будет зависеть от того, какое решение примет генеральный штаб. Но если отсечь правобережную группировку, то 25 тысяч в полном окружении, это было бы просто,
ну просто да, подарок. Собственно, нет оружия, нет патронов, все.
Да.
Ага. Ну вот хорошо. Тогда вопрос, что конкретно может ждать штаб ВСУ? То есть не начало этой операции, вы же знаете, все говорили, ожидали, в августе начнется деоккупация Херсона. Ну или какие-то действия, которые... ну, скажем так, вызывают больше энтузиазма, что ли, больше уверенности в окончательной победе. Ну, люди от нетерпения, они же ждут, когда уже, вот, ну, вот и вы
да, люди, постоянно на себе эти вопросы. Люди хотят сегодня и сейчас, да.
Да, да. А мы понимаем, что все равно сложности есть. Это и вооружение, это личный состав, это план тактический, согласованный со всеми, значит, подразделения, все должно быть слажено и так далее. На это нужно время. Но вот в какое время и какие проблемы может сейчас испытывать вооруженные силы Украины для начала такой контрнаступательной, ну, имеется в виду наступательной операции, да, на правый берег или наоборот, вот по линии Днепра, прямо на Крым. Вот что здесь?
Я думаю, что единственное, это обученный личный состав. Вот если бы мы с вами знали хотя бы примерно дату выпуска, первого выпуска наших военнослужащих из учебных подразделений той же Британии и Европы, тогда мы могли ориентироваться. На мой взгляд, вот эти люди, которых сейчас обучают, вот они приедут в Украину, вместе с ними, по идее, должна прийти техника и вооружение. И вот тут они должны воссоединиться. Это был бы, на мой взгляд, со стороны Запада или Соединенных Штатов, это был бы такой классический вариант американского дотошного планирования, детального планирования, организации боевых действий. Приходит обученный личный состав, с ним приходит техника, они соединяются, начинают формировать подразделения и части, и вот у вас уже, пожалуйста, группировка войск. Вот такой вариант, я думаю, да. Ну, в связи с тем, что, видите, и поздно Джонсон объявил эту программу, пока мы собрали этих людей, отправили на обучение, Соединенные Штаты пока не спешат реализовывать программу ленд-лиза. Хотя, видите, эти же 3 миллиарда, которые вчера нам презентовали, новый, это дополнительно, это же не из 40.
Не ленд-лиз, да.
Да, нет. Там же грант 40 до конца сентября, а ленд-лиз начинается с нового финансового года. Так вроде они объясняли последний вариант объяснения ленд-лиза. Так вот эти 3 миллиарда, насколько я понял из текста, это дополнительная помощь. Не грантовая из выделенных, а дополнительная помощь. Вот. Видимо, подкинули для того, чтобы мы могли продержаться уверенно продержаться какой-то период времени. Иначе бы дополнительной помощи, я думаю, вряд ли бы мы дождались.
Ну хорошо, а вот здесь примыкает вопрос с этими атакамсами на 300 километров. Вот идет разговор, но мы ничего не понимаем, не видим. То ли они поставлены, то ли их не поставили, то ли идет дискуссия в Пентагоне и Белом доме, а можно их поставить, и что будут этими ракетами уничтожать. Ну, то есть мы понимаем, что есть какое-то торможение. Оно может объясняться, знаете как, что мы обучаем их использовать. Хотя что там обучать? Установки-то есть. Ну, может быть, еще что-то. Вряд ли можно себе представить, что серьезным. Нельзя же признать объяснение, что вдруг этими ракетами будут обстрелять российскую территорию. Ну, а мы не хотим Третьей мировой войны, не хотим прямого столкновения с Россией. А кто ее знает, как она себя поведет, если вот эти ракеты попадут в руки Украины, и она их использует. Вот что-нибудь такое, да? Но вот реальная причина, на ваш взгляд, она в чем?
Реальная причина в сроках. Видимо, у Соединенных Штатов, на мой взгляд, у Соединенных Штатов есть какой-то плюс-минус план по проведению этой войны. И вы же смотрите, поднимается как сначала? Сначала ситуация доходит до критической на фронте, тут же поднимается этот вопрос, бурное обсуждение, а потом раз, и сразу большая партия.
Резкий переход, да.
Да, резкий переход. Думаю, что так. Сегодня уже не секрет, что наши пилоты учатся там...
На F-16,
На F-16 пока подтверждения нет. Есть, вроде, мелькнуло в американской прессе на бородавочниках, на десятых. Да? Вот. А это штурмовики, это наступление. Вот. И опять же, вот то, что я говорил, что приедут обученные войска, к ним им надо будет вооружение. Нельзя будет их посадить на Т-72 и дать опять автомат Калашникова в руки, это будет просто выброшенное, коту под хвост все. Надо этого солдата экипировать, надо его вооружить нормальной штурмовой винтовкой, посадить его на нормальную боевую бронированную машину, надо ему дать огневую поддержку с воздуха и артиллерии. И, кстати, вот в этом дополнительном пакете там есть такая фраза «артиллерия и боеприпасы». То есть, по идее, стволы дадут. И я не исключаю возможности, что в этих боеприпасах могут быть и ракета «Атакм» считается одним из видов боеприпасов, применяемых системами «Хаймарс» и их аналогами.
Ну, то есть никто
так
не
что
будет торжественно
вполне
объявлять.
возможно.
То есть это может пройти буднично. О, поставили и поставили.
Да, и насколько я понимаю, вот почему-то, обратите внимание, с 4-го Рамштайма нам перестали говорить вообще о поставках. И мы питаемся только вот слухами, прессой, там, то, что просачивается. Вот. Ну, в Соединенных Штатах традиционно идут дебаты, сумасшедшие дебаты, там, давать, не давать, кто-то за, кто-то против, пишут письма в Белый дом, вот, обращения там и прочее, прочее, прочее. Ну, это их традиционное. А все равно, я так понимаю, решение принимается где-то там в овальном кабинете, где поднимают трубку, и там Джо Байден или его помощник, секретарь Ллойду Остину говорит: так, добро получено, начинайте передавать. И все. И независимо, будут дебаты, не будут дебатов, если этот вопрос не зависит от решения Конгресса, то, поверьте, примерно так и будет.
Понятно. 77,5 тысяч нас смотрят. Мы уже 41 минуту, у нас есть еще немного времени. Вот, поговорить. Я еще раз напоминаю тем, кто присоединяется, а к нам присоединяются новые и новые зрители. У нас буквально через 19 минут новый эфир с Юлией Латыниной. Там мы будем обсуждать опять последствия этого взрыва в Подмосковье, Дугиной. Ну и в 22 часа, как обычно, встречаемся с Алексеем Арестовичем, подведем итоги дня, с ним поговорим на разные темы. Так что большая просьба, не уходите далеко в любом случае. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и канал Олега Жданова. Ну вот смотрите, Олег, тогда возьмем с другого бока. Вот как проходит обучение, на ваш взгляд? Вот многие же задают вопрос: в Британию туда едут офицеры? То это узкий специалист с военными специальностями? Или это прям вот и пехотные какие-то инструкторы в дальнейшем, или там сами солдаты? Вот это каким? Численность какая? Это как происходит процесс? Мы видели, Джонсон приезжал на эту базу, он там вместе с ними стрелял, переодевался. Он веселый такой чувак, не стрижется, не причесывается.
Да. Судя даже по тем видео, которые сегодня распространены в Ютубе, я скажу, что там, на мой взгляд, готовят всех специалистов. Там рядовой состав.
И рядовой состав тоже.
Вместе
с офицерами. Это же идет дорогая вещь, учить прямо рядовой.
Ну так Джонсон и пообещал. Ну я вам скажу, что Великобритания не бедная страна. Она может себе позволить. И, кстати, цифру он же заявлял сколько? 10 тысяч. Они готовы.
Да, 10 тысяч.
10 тысяч. Вот. И я так понимаю, что там готовится комплект, судя по тому, что и пехота там бегает с автоматами и гранатометами, и артиллерия там стреляет из орудий, там готовится комплект. Поэтому там все, и рядовые, и эти. Ну, у нас, кстати, даже прошла волна, что когда Джонсон объявил, там, тут желающих стало намного больше. Пойти это говорить, даже спрашивали, как попасть. Как попасть в этот
обучиться
отряд.
Британии.
Да, обучиться британским. Поэтому я думаю, что там полный комплект, и они полным комплектом приедут. И видите, они жучатся на этом самом, и на западном вооружении, то есть там гаубицы, допустим, были показаны L-119, это 105-миллиметровая полевая гаубица, для непосредственной поддержки, это пехотное средство в странах НАТО считается. Но, правда, при этом я там наблюдал и эти самые, и Калашниковы там тут тоже были у рядового состава на стрельбище. Вот. Видимо, тренировки в стрельбе проводятся и с стрелковым оружием. Ну, Калашников, он самый распространенный автомат в мире.
Ну, да.
Вот. Поэтому, может быть, вопрос стрелкового оружия решается так. Хотя посмотрим, чем мы их будем вооружать здесь.
Да он дешевый просто. Он дешевый. Его...
Ну, так дешевый еще и за счет Китая. Китай же лицензию имеет на Калашников.
Да, он производит Калашников. Ну, китайцы все производят, мы же знаем.
Нет, но здесь официально, здесь же лицензия была продана.
Давным-давно, конечно. Его производили ведь и в Румынии, производили модификацию, и в других местах его были. Просто сейчас все перешли на стандарты НАТО, и поэтому Китай остался основным производителем наряду с Россией, чтобы понятно. А все-таки, завершая беседу, поговорим о Лукашенко. Мы не раз его обсуждали в наших эфирах, по-моему, даже в предыдущем. Тоже все время было ощущение, что он маневрирует, его Москва давит. И эти ощущения находили раз за разом свое подтверждение, что он вовлекаться в войну непосредственно вооруженными силами Беларуси не хотел. Ну, у этого не то, что он так любит Украину, а просто он понимал, чем это чревато, так сказать. Он одно дело, когда к победе присоединится, а другое дело вообще непонятно, к чему присоединиться. Даже не к поражению, а бог знает к чему. Значит, куда идти, как на севере идти, куда, чего выдвигаться. Ну, поэтому он сейчас последний сделал два заявления. За два дня до Дня независимости он заявил о том, что мы планов не имеем с Беларусью, с Украиной воевать. А вчера поздравил, что мирного неба пожелал, там мира туда-сюда. Но сегодня вот появилась информация, что все равно какие-то учения они там собираются. Мне кажется, то он отыгрывает для одних информацию, для других, но все равно намерение его не воевать с Украиной. Вот как, по вашему мнению, будет дальше складываться? Потому что можно ли предположить, что Москва очень будет сильно недовольна его окончательным решением вообще не вовлекаться непосредственно там, ну, по многим линиям, по многим основанием, что это все-таки союзное государство, и он в таком же положении, как Москва, находится и санкционном, и геополитическом. Можно ли предположить, что это решение станет роковым для него, для Лукашенко, и вообще может все что угодно произойти со стороны Москвы, как последний эпизод, попытаться его от власти устранить и, не знаю, как-то повлиять на эти 40-45 тысяч, которые есть под ружьем, там, хоть это и срочники, помимо кадрированных частей, и их как-то использовать в войне. Потому что, ну, Лукашенко явно является существенным препятствием для решения этого вопроса.
Вы знаете, я не думаю, что Лукашенко что-то угрожает. Я всегда говорил, что он намного хитрее Путина. Намного. Он водит его вокруг пальца уже 20 лет. Вот сколько Путин сидит в этом кресле, столько Лукашенко постоянно его обыгрывает.
Ну так же не бывает бесконечно. Когда должен быть финал?
Нет. Ну, опыт не пропьешь. Это такое. Это, или как, мастерство не пропьешь. Смотрите, в чем дело? Дело в том, что сегодня в Беларуси такая внутренняя обстановка, когда общество антивоенное. Общество. И большая часть армии антивоенная. Особенно та, которая призывная часть, она антивоенная. Если Путин сегодня отрвет Лукашенко, то не факт, что завтра в Минске не появится Тихановская. Запад может прийти и воспользоваться... То есть Путин не контролирует... Если бы у него была хотя бы надежда, что он удержит ситуацию в Минске без Лукашенко, я думаю, что он давно бы угостил его новичком. А Лукашенко, кстати, нашел отдушину, на мой взгляд, новую. Вы знаете, что сейчас в Астрахани идут совместные белорусско-российские учения?
Ну, вроде что-то идет, насколько
да. они там... Да, а я, скорее всего, думаю, что эти учения Россия затеяла... Ну, Путин же просил Лукашенко во время своего азиатского турне, он просил, чтобы Беларусь дала контингент войск на 201-ю базу в Таджикистан, на афганскую границу.
Чтобы можно было снять...
База пустая, да. И таджики тогда очень просили войска. Но Путин сказал, типа, талибы это недоразумение, не обращайте на них внимания. Но тут появились американцы, которые бах и провели, там, по-моему, с 5 или 6 странами Азии совместные учения, в том числе и с Таджикистаном. И сказали, ребята, не бойтесь, если что, мы вам поможем. И вот Россия делает в ответку. И сейчас вот Лукашенко может как разменную монету поторговаться и дать какой-то ограниченный контингент на вот эту 201-ю базу, на таджикско-афганскую границу, чтобы там хоть как-то прикрыть дырку. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что Лукашенко скажет, так все, я же армию отдал, все, чем мне наступать? Я вот только обороняться могу. Плюс он постоянно дает боеприпасы, он раздает боеприпасы, и опять же потом скажет, а чем я воевать буду? У меня боеприпасов-то не осталось.
Ну да.
Технику отдает. Моб-ресурс, самое главное, он разрешает российским вербовщикам вымывать у него моб-ресурс. Бывшие военнослужащие силовых структур Белоруссии подписывают контракты и едут воевать под российским флагом. в частных военных компаниях или в регулярной части, не знаю. По-моему, в частной, потому что в России вообще-то нет законодательства, которое вот под правки, если я не прав, которое разрешает иностранным гражданам служить в российской армии.
Да, лицам без гражданства и иностранным гражданам, да, в российской армии служить невозможно, но они...
Значит, частные компании. Вот эти 13 тысяч
частные компании можно.
В наемниках. А это моб ресурс, и 13 тысяч это очень много для белорусской армии. Если мы говорим, что у него 45 стоит под ружьем, так это третья часть, извините. Вот что делает Лукашенко. И он держит постоянно проводит чистки в своем окружении. И причем сейчас всех пророссийских оттуда убирают. Вот мы об этом с вами говорили еще несколько месяцев назад.
Говорили, был такой.
Да, он начал очередную чистку, особенно в комитете госбезопасности. Он очень боится покушения, очень боится переворота. Поэтому там только проверенные люди, которые, как говорил старый коммунист, я если колебался, то только вместе с генеральной
линией партии. Да.
Да.
Ну что ж, мы 51 минуту в эфире, и нас смотрит почти 83,5 тысячи, больше 30 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей. Напоминаю, что через 9 минут у нас следующий эфир будет с Юлией Латынин. Благодарим Олега Жданова. Спасибо, что пришли, спасибо, что хорошо поговорили. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Олега Жданова. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти и подписаться там. Ну что, Олег, увидимся скоро. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всегда есть что обсудить. Спасибо.
Да, хорошо. Спасибо, до свидания.